Приветствую вас сердечно, дорогая молодежь. Во введении хочу прочитать известное всем нам слово. Первое послание апостола Павла, послание апостола Павла к Колоссянам. Очень короткий стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно». И вопрос всем сразу для размышления. Риторический, не прошу, чтобы вы ответили, а внимательно подумали. А зачем? Слово Христово да вселяется в нас, в вас обильно. А зачем? По-другому, что я от этого буду иметь? Обильность питания евангельским словом. Павел говорит о Евангелии, что это Христос. Распятый, погребенный, воскресший из мертвых, явившийся и затем вознесшийся во славе, это сам Христос. Иоанн ему вторит, говорит, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, сам Иисус – это Его Слово. И вот это евангельское Слово, или как еще Павел употребляет, благовествование, Слово благовестие, Слово о благодати Христовой, закон Христов, учение Христово, оно должно в нас вселяться. Что мы от этого будем иметь? Конечно, на первых порах, если здесь есть те, которые еще Иисуса Христа в сердце не приняли, то Слово Христово должно вселяться, чтобы принять его в сердце, то есть спастись, получить спасение. Но когда мы с вами получили спасение, получили дар вечной жизни, получили сначала оправдание, затем сначала прощение грехов, оправдание, после оправдания усыновление, дар Духа Святого внутри. Как будто вопрос спасения уже решен, понятно, частично. В теле остались не искупленным, не спасенным, но душа-то спасена. И вот теперь этой церкви, которая уже спасена, апостол Павел говорит, вот это слово пускай обильно в вас вмещается еще. В нашей среде замечается, в церковной среде, в церкви замечается такое отношение, что сначала-то у нас бурное внутреннее стремление к Иисусу, потому что во главе угла стоит вопрос моего спасения, моих грехов, моей греховной жизни. А затем мы утверждаемся после покаяния, что Господь меня простил, что Он меня спас. Когда говорится «совершайте свое спасение», ну, понимаем, что еще в теле находимся неспасенным. Для этой борьбы нужно Слово Христово. Ну а в целом, все-таки основной-то вопрос, какой у нас стоит? Если мы во главу угла поставим только наш вопрос нашего спасения, то результатом будет вот христианство такое слабенькое, такое не совсем активное, засыпающее. Вы скажете, почему так происходит? Да, друзья дорогие, мы привыкаем. Мы привыкаем к этому. Нас влечет какая-то новая вещь, пример приведу. Вроде бы ее сильно хочется, мы где-то поднакопили, приобрели ее, долго мы ей радуемся. Попользовались, посмотрели, аккуратно относились, а потом привыкли, к этому привыкли, и кажется, она уже постарела. Евангелие никогда не стареет. Но, в общем-то, мы привыкаем. Спасен, спасен, на устах только спасение, 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 и привыкли. А с другой стороны, утверждаемся же в спасении. И вот теперь это слово вначале вселяется в вас обильно. Апостол Павел в послании к евреям пишет, ну, кто-то считает, что это не апостол Павел, я лично имею внутреннее убеждение по тем аргументам, по тому стилю, какой он в письме, что это его творение. Говорит, оставивши начатки учения, поспешим к совершенству. Вот этот вопрос совершенного человека, он должен нас волновать. Пилат видел разных людей. И в его образе, думаю, он видел людей разного типа в своем, скажем, понимании. И подхалимов, и трусливых, и, как сегодня, человек без Бога, как только его, целый зоопарк, как только не называют, и лиса, и волк, и обезьяна, и медведь, и так далее. Пилат видел всяких, но человека с большой буквы он увидел впервые и указал на Иисуса Христа. Бог от вечности предопределил нам быть подобными Сыну Его Иисусу Христу, уподобиться Христу, вот этому совершенному человеку, Бога-человеку. И это предопределил Церкви. Вот эту цель и ставит нам апостол. Для достижения этой цели нам и нужно Слово Христово, Евангелие, евангельское Слово, Слово о Христе, чтобы преображаться в Его образ. Мы сегодня многих знаем по плоти. Павел же говорит, в Церкви мы никого не знаем по плоти. Как это? Что за противоречие? Мы вспоминаем того или иного, имя то или иное, и представляем себе образ этого человека. А вот когда движение, направление такое в нашей жизни к совершенству, к уподоблению Иисусу Христу, тогда наше все плотское, оно должно расплываться. И это труд всей жизни. Я хочу предложить вам один способ, точнее, одно письмо, где и рассмотреть этот путь к совершенству. Он рассмотрен там, показан довольно детально. Это послание апостола Иакова. Это первое послание, которое написано и по времени первое, потому что видно, что в Церкви Христовы, в Церковь Христову еще не вошли язычники. Оно написано 12 коленам, находящимся в рассеянии, то есть евреям. Ну, так интересно, Бог усмотрел, послания апостольские начинаются, получается, с послания к евреям и заканчивается посланием евреев. Церковь Христова началась с евреев. И сегодня мы не особо видим пробуждение среди других народов. Но слышно там или там, краем уха слышу, что среди евреев, в общем-то, мессианское движение начинает распространяться. Принимают некоторые Иисуса Христа. Последнее время. Немножко предыстории. Как же, что же исторический фон, в котором жили тогда люди, евреи в частности, что побудило апостола Иакова взяться за перо и написать это письмо? Уверовавшие во Христа иудеи после гонения в Иерусалиме рассеялись. И собирались они, как и в Иерусалиме апостолы, они вместе в храме, шли в храм в час молитвы 9, а рассеявшиеся шли по субботам в синагоги. И у них возникли проблемы, споры между собой, между евреями, которые верят во Христа, и теми, которые не верят. А в чем суть веры? В чем суть совершенства человека? Или еще синоним совершенства – благочестие. Где оно, истинное благочестие? Бог через пророка говорит, укоряет евреев, говорит, благочестие ваше, как утренний туман. На малое время является. И проблема различного отношения, различных искушений, проблема отношения к искушениям, проблема к пониманию Божьих действий в нас, проблема в понимании процессов, которые внутри происходят человека. Все это вопросы, которые нужно решить на пути к совершенству. И вот Иаков берется за перо и пишет им письмо. Мы с вами, когда получаем письма, ну, сегодня, наверное, у вас, у молодежи, другой вопрос нужно задать. А получаем мы ли сегодня письма? Давайте проверим. Кто получает письма. Пускай по электронной почте, но реально нормальное письмо. Один, двое. Остальные общаемся короткими фразами, смс-ками, да? Короткими фразами. Это очень плохо. Но, получив письмо, мы все время прочитываем его от начала до конца сразу. Мы не читаем его частями. Но почему-то с посланиями, с письмами апостолов и с книгами библейскими мы поступаем так. Сегодня прочитаю одну главу или две главы, завтра другие две главы. Вот перед нами Священное Писание. Мы понимаем, что оно нужно. Еще один риторический вопрос. Так, вникните в себя. Что лежит в основании исследования Писания лично у каждого? Что мы ставим целью? Вот вам одна цель. Библию прочитать за год. Как вам эта цель? А здесь такой же вопрос. А для чего тебе Библию за год? А кто-то ставит два раза в году прочитать Библию, три раза. А для чего тебе это? А чтобы в душе было такое некоторое удовлетворение. Потом встретился с кем-то, и сам себя успокаиваешь. Я прочитал за год Библию, а я пять раз прочитал. А кто-то возьми и спроси. И вот я сегодня спрашиваю, а что ты от этого получил? А какая от этого польза? Ну, распространил информацию, ну, сказал сам себе, что вот, все, уложился, в год прочитал за год Библию. А зачем? А для чего вообще это откровение Бог нам дал? Это откровение Бога о нем самом. Дело в том, что если бы он нам о себе не сказал, мы бы его никогда своим интеллектом не познали. А если учесть, что с каждым поколением умножается грех, а с умножением греха удар происходит по нашему интеллекту, мы с вами не мудреем, друзья, по отношению к предыдущим поколениям. Простите меня, но мы с вами тупеем. Наш интеллект становится все хуже, все слабее, слабее, слабее. И поэтому книги, которые раньше писали авторы, я дал задание одному курсу у нас там на библейский в прошлом году за год прочитать. Несколько книг сказал, но одну из них сказал прочитать книгу Фарара «Жизнь Иисуса Христа». И знаете, в ответ что получил? Даже брат один поделился, служитель, говорит, я ее начал читать, и я ее не дочитал. Я говорю, а что так? Ну, показалось сложновато. Я-то знаю эту книгу. Там настолько богатый язык, хотя Фарар был англичанином, но переводил на русский язык эту книгу Лопухин. И там ресурсами своего языка, русского языка, он умел картину природы, культуры евреев во время жизни Иисуса Христа рисовать так, что как будто ты рассматриваешь ее глазами. А мы не привыкли к такому потоку, яркому, обильному потоку речи. И не успеваем за автором. Наши глаза читают текст быстрее, чем наш интеллект успевает осмыслить то, что там написано. Это о чем говорит? О неспособности уже как бы усыхания нашего интеллекта. И чем дальше, тем сложнее. Но об этом ладно. Итак, какая цель прочтения? Прочитать нужно для того, чтобы познать Бога. Кто Он? Что Он? И в Его свете увидеть себя. И вот без откровения Бога о себе, друзья, мы с вами себя, оказывается, не знаем. Простой пример. Читаем в Писании: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Вы читали это? А? «Все согрешили, лишены славы Божией». Ну, давайте о сердце. Крайне испорчено – это какое сердце? Что значит крайне? Вы видели когда-нибудь яблоко, которое под яблоней лежит коричневое и в белую точку? У вас не приходило мысли поднять его и рассмотреть? Может, там есть местечко, куда можно воткнуть свои зубы? Не происходит. Вот это значит крайнее. Гнилое до конца. Но так написано, но в это надо верить, а еще лучше-то это на примере, на собственном примере познать. И вот у нас бывает такой долгий процесс жизни, когда то, что написано, мы соглашаемся, но иногда не в отношении себя. Вот Федя или кто-то еще, вот они такие, да, а я, ну, у меня еще что-то там есть, местечко еще есть, где можно о чем-то добром сказать. И Богу нужно всю жизнь с нами работать, чтобы показать, что прав Он, а не мы с вами правы. И так Он с учениками своими работал. И вот, то есть человеку свойственно самообманываться. И этот самообман происходит от недостаточного познания Бога или недостаточной веры в Его Слово. И вот такой самообман, такому самообману были подвержены евреи. И мы с вами такие же, подверженные. И немножко больше думаем о себе, чем есть на самом деле. Хотя апостол Павел в послании к римлянам предупреждает нас или просит даже благодатью думать о себе не более, чем должно думать, но думать скромно. Вот это и есть смиренно мудрее. Думать о себе скромно по мере веры. А вера-то от слышания Слова Божьего. Вот как Слово Божие обо мне говорит, вот так я и думаю. И не больше, и не меньше. Больше уже высокомудрие. Вы знакомы с этим словом? Запрещение. Не высокомудрствуйте. У нас как с вами получается? Это не то, что кто-то говорит глубокую мысль, и нам она непонятна, и мы говорим, ну, не высокомудрствуй, брат, потому что твое мнение до меня не доходит. Нет, это не то значение этого слова. Высокомудрствование – это внутреннее размышление, внутреннее понимание самого себя слишком высоко. И Павел запрещает, говорит, ну, не высокомудрствуйте. Ну, это бросается в глаза, это неприятно. А как мы с вами относимся, если пониже о себе думать? Вот Бог говорит, вот так думай, вот ты вот такой. А если пониже? А, друзья дорогие, не чувствуете привкус, такое вот расположение к этому? Вот пониже, оно вроде приятно, оно хорошо. Так, то есть, кажется, более свято. Вот Бог говорит так, что святость – это вот это, а я еще, какое словечко? Святее. Я пониже. Это как называется? Послание к Колоссянам апостол Павел пишет, это имеет только вид в мудрости, в самовольном смиренном мудрии. Вот надо смиренно мудрее, а мы еще ниже. В общем, путь Господень – это тропа, уклонились вправо, уклонились влево, плохо, нехорошо, надо на тропе оставаться за Господом. Уклонились вправо, видимо, кажется, правее, то есть святее, это лучше. На самом деле не по Писанию, тоже плохо. Вот держаться за Господом. И поэтому, возвращаясь к этой мысли, чтобы понять нам суть письма, которое содержит учение Господне, учение о Церкви, не все, а только часть, но нам все письмо надо понять. Чтение по главам, один день две главы, другой день главу еще, оно не приносит нам пользы. Нужно многократным чтением перечитывать это глубокомысленное, наполненное благодатью, премудростью Божьей, богодухновенное письмо, чтобы заставить наш ленивый интеллект работать, задавать вопросы и понять, а что же в целом, для чего оно было написано. Итак, письмо апостола Иакова было написано всем евреям в синагоге, потому что между ними были споры по причине самообмана. Одни и другие думали о себе несколько не так, думали неправильно о благочестии. И верующие во Христа, они только уверовали, нуждались тоже в питании вот этим евангельским словом для того, чтобы утверждаться на верном пути за Иисусом Христом. То есть достигать не ложного, а истинного благочестия. И вот эта тема о совершенстве, она была очень актуальной вообще для евреев. И для верующих в закон Моисея, и для уверовавших в Иисуса Христа. И это было важно, потому что, представьте себе, собрание получает письмо, и с первых страниц видно, кому оно направлено. Например, это евреям-христианам. Что бы сказали те, которые не верят во Христа и тут же сидят? Это про кого там? Это кому это? Это что это за письмо? И Иакову нужно было найти тему такую, которые будут слушать и те, и другие, и будут слушать со вниманием. И в своем письме, вот такой обобщающий хочу сделать вывод, он раскрывает, очень детально раскрывает, но в первой главе объемно говорит о всем том, что он будет говорить во всем письме, что истинное, из чего состоит истинное благочестие. Первое, что из чего не состоит, он говорит – в первой главе. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Первая часть благочестия – это контроль над своими речами, это обуздывание своего языка. Самый неудержимый член нашего тела – это язык. Еще мысль только еще не сформировалась, еще не знаем, как ее выразить, а язык уже спешит высказать. Наступили нам на ногу, еще не осмыслили, а он уже хочет что-то сказать. Благочестие истинное – это способность контролировать свою речь. И дальше известный нам тоже текст, который мы с вами знаем, возможно, и наизусть. «Чистое и непорочное благочестие есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях». То есть это добродетельная жизнь к нуждающимся, видеть нужды других и хранить себя неоскверненным от мира. Вот этим трем факторам и будут посвящены все остальные главы. Во второй главе он будет говорить, что добродетель должна быть нелицеприятной и вообще она должна присутствовать в делах, а не просто на словах. Эту мысль и апостол Иоанн подчеркивает в своем письме, говорит, будем любить друг друга ничем, не словом и языком, но делом и истиной. В третьей главе детально раскрывает сущность нашего языка, наших речей, наших слов, что мудрость мы пытаемся порою доказать словами, а он говорит, надо не спорами ее доказывать, а кротким и молчаливым духом, способностью, как он здесь говорит, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, то есть ни спорами, ни враждой доказывается, ни защитой себя речами, а доказывается добрым поведением, с мудрой кротостью. А четвертая глава говорит уже об отношении к этому развращенному миру. Но я хочу больше обратить наше внимание, сейчас это еще не все благочестие. В первой главе он детально раскрывает, а что ведет к этому благочестию, к этому совершенству. И начинается с искушений, что мы должны с великой радостью принимать с вами, когда впадаем в различные искушения. Потому что испытание нашей веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершенны. Вот такое сразу введение в это письмо и сразу открывает нам вот этот горизонт совершенства и показывает, точнее, цель нашего движения за Христом к совершенству. От начатков учения, от вопросов прощения наших грехов, от вопросов оправдания, от вопросов усыновления, спасения, переходить к вопросу преображения в Иисуса Христа, к достижению совершенства, чтобы достигнуть такого состояния, когда на практике, Павел говорит, о себе. Теперь не я живу, но живет во мне Христос, но этого Иисуса Христа должно быть видно. То, что наполняет внутри нас, оно должно быть видно. И вот к этому совершенству сразу с начала письма он говорит, ведут искушения. Достигнуть терпения, есть вера, значит, будет испытание. Давайте вот этот момент проследим, эти ступеньки. Если у нас есть вера, будет ее испытание нашей веры. Испытание должно производить терпение, мы должны к ним относиться терпеливо. Потому что без терпения представить себе благочестивого и совершенного человека невозможно. Как у нас в вопросе этой добродетели, терпения, христианской добродетели, перетерпеть? Мы по природе, по нашей плоской, весьма нетерпеливые люди. Хотите пример? Заболела голова, что мы делаем? Где там таблетка? Да? Сразу мысль. Ну, помолимся еще. Но, в общем-то, стремление немедленно избежать проблемы, которая у нас возникла. На работе не тот начальник. Какой вопрос возникает? Где найти другую работу? Здесь мне мало платят. Тоже другую работу найти. Где-то что-то проблемно. Мы тут же, наш интеллект работает, как быстрее из этой пропасти вылезти. Но почему-то не включается такая мысль. Потерпи. Может быть, надо потерпеть? Просим что-то у Бога. На что мы настроены? На немедленное получение. На немедленное получение того, что мы попросили. А нам и невдомек, что Бог не отказывает нам. Нам кажется, не дал нам сейчас, немедленно. Значит, отказал. Да нет, дорогие друзья, он порой не отказывает. У него часто на наши просьбы, прошения звучит такое слово «подожди». Ну, не время, немножко потерпи. Кредиты, которые, возможно, вы уже берете, я сразу о себе скажу, я категоричный противник всех кредитов. Знаете почему? Потому что написано, что должник делается рабом взаимодавца. А что нам сказано? Не делайтесь рабами человеков. А почему мы уже так это нас привлекает к этому, сразу немедленно к этому обратиться? Отсутствие терпения. Заработать, накопить, потом купить. Ну, это же проблемно, это же столько времени. А сразу взял, ну, потом зато раздам. А что сделался рабом, а что переплачиваешь? Да это можно на это закрыть глаза. Я это привел, эти примеры, для того, чтобы показать, по нашей плотской природе мы люди весьма нетерпеливые. Вы думаете, я другой? Такой же самый. И поэтому так же самое в себе борюсь с этим нетерпением. Итак, все, что происходит в нас, а дальше Яков в этой главе говорит и приводит пример. «Да хвалится брат униженный высотой своей, а богатый унижением своим». Здесь он показывает, для еврея нет более веского испытания или искушения, как вопрос материального характера, вопрос кошелька. И для нас с вами немаловажно, что у нас в кошельке лежит. Не что, а количество, так сказать. Что-то понятно, что там должно лежать. Как-то на съезде слышал проповедь брата Антонова. И он говорит, вот слышно такая поговорка, деньги – это зло. И он братьям, всему съезду говорит, братья, дайте мне ваше зло. И я посмотрю, как вы будете жить. То есть употребляем поговорку, а сами, он говорит, сами по себе деньги не зло. Зло в нас находится. Как мы теперь будем к ним относиться? И евреи такого же характера, они от Авраама, они воспринялись молоком матери, потом закон им это объяснил, что если ты будешь слушаться Господа, то будешь благословен, и это благословение выльется во что? Друзья, помогите. Во что выльется? В материальное изобилие. Стада будут у тебя благословены, все у тебя будет, поля благословены. Ну, в древности там богатство измерялось животными и измерялось тем, что ты пожал на своем поле или виноградниках. И Бог говорит, я все это благословлю. И еврей научился и смотрит, ага, у тебя кошелек полный, благословен. Помним, как написано Лаван. Когда его сестричка-то зашла, рассказывает, там вот так произошло. Лаван это слушает, а больше он слушает или смотрит? Написано, Лаван увидел запястье, увидел все это золотое, выбегает к этому человеку и говорит, зачем ты здесь стоишь? Войди благословенный Господом. Кто тебе сказал, что он благословенный? Ну, извините, такие подарочки сделать моей сестре, как же ты будешь неблагословенный? Ты благословенный. Сегодня у нас еврейского подхода к материальному нету. И вот теперь некоторая часть евреев уверовала в Иисуса Христа и остается на этой позиции. А во второй главе Иаков им скажет, бедных, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой? То есть бедные не то, что их больше в церкви, но они быстрее откликаются на евангельский призыв, на призыв к Иисусу Христу прийти. Быстрее видеть свою вину, быстрее каются, обращаются к Богу, ко Христу, быстрее. И вот теперь такие приходят, а в синагоге богатые тоже приходят. И кто как себя ведет, и кто как на кого смотрит. И вот эти неверующие во Христа, евреи богатые, могли укорить, а где ваше благословение? Вы уверовали в Иисуса, и теперь где это благословение? Что, у вас материально стало изобилие, у вас стало это побольше? Иаков им детально объясняет, что и деньги, наличие денег в кошельке, как и отсутствие денег в кошельке, является испытанием твоей веры. И поэтому, если у тебя ты унижен, то, что ты бедный, бедностью унижен, потому что бедный всегда нищий просит с мольбой, он не ставит себя, не подходит к крыльцу богатого человека, стучит, так, у меня нужда, ты поделись со мной. Как он просит? С мольбою просит. Почему? Он чувствует себя, он унижен, не хватает. И так мы себя порой чувствуем, когда у нас денег нет. Но как только зарплату получили, у нас есть, о, уже плечи расправили, уже я что-то могу, приобрести что-то могу и так далее. Некоторой свободой обладаю. Иаков говорит, ничего подобного. И то, и другое испытание твоей веры. С другой стороны, мы, давайте себя проверять. Когда мы получили большую, вы получили большую зарплату, что вы говорите? Господи, благодарю Тебя, продолжите. Благодарю Тебя за что? Что Ты меня благословил. Благословил. Ну-ка вспомним наши молитвы, когда у нас нужда. Ну, может быть, вы не ощущаете, нужду ощущают родители. В этом случае какие молитвы? Господи, Ты видишь, как мне плохо. Ты видишь, сколько мне надо. Вот денег нету, пошли мне этих денег и так далее. Даже наше содержание молитв говорит о том, что мы обманываемся и не видим, что и другое есть испытание веры. И так он эту первую часть, 12 стихов, заканчивает такими словами. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. И в том, и в другом случае, к апостолу Павлу хочу вернуться, если испытывается наша вера, и нам надо потерпеть. И богатый должен тоже терпеть, богатеть добрыми делами, а добрые дела надо делать с терпением или нет? Надо, потому что мы тоже можем устать. А почему? Потому что сталкиваемся с людьми неблагодарными, с людьми, которые считают, что ты мне должен, сделал добро. Один мудрец Востока, древний мудрец, говорит, ты можешь человеку неизмеримое количество раз сделать доброе, и только один раз чего-то сказать ему «нет» или «не могу», или «не дать», и будешь плохим на всю жизнь. Вот наша греховная природа такая, и мы с таким сталкиваемся. Поэтому тот, кто сегодня имеет, испытание веры довольно сложнее, потому что надо своим поделиться, надо сделать доброе, делать это с терпением, возможностью, чем он хвалится? А у меня есть возможность послужить. У бедного нету материальным чем послужить, а у меня есть послужить. Есть машина, могу подвезти этого человека. А если я пешком иду, и тот стоит, голосует, естественно, я ему ничем не помогу. Вот так испытывается наша вера. Следующий отрывок в этой главе апостол Иаков пишет, что это внутреннее понимание или мудрость процессов, которые в нас происходят. Искушения, которые мы встречаем, они происходят не от того, что я что-то увидел в этом мире, ну, в смысле, не то, что вот этот человек богатый, я не от этого искушаюсь, что он богатый, что он живет. Я искушаюсь от внутренних похотей, которые восстают на душу. И он говорит, всякий человек искушается. Не Богом. Бог никого не толкает ко злу, к злым мысли не дает. Человек искушается, потому что живет в греховном теле, в глиняном сосуде. Павел говорит, сокровище это, сияние славы, часть божества, Духа Святого, мы носим в глиняных сосудах, которые плоть и кровь, Царство Божие не наследуют. И это мы должны понимать с вами. Иаков им объясняет. Вот в этом состоянии мы остались, в этом теле, в глиняном сосуде. И оно постоянно нас будет ковырять. Это постоянная и продолжительная война, искушения внутренние, восстание похотей на душу. Какой продолжительности, друзья, скажите мне? А? Одна душа, сестричка, подошла после молодежного общения и говорит, у меня большая проблема. Я говорю, ну давай с Божьей помощью поделись, подумаем, как по Писанию разрешить твою проблему. В чем она? Каюсь каждое, выхожу и каюсь каждое молодежное общение 2 раза в году. И после каждого покаяния понимаю так, что теперь я должна быть чистой, Господь меня очистил, и мне надо так и чисто вот жить. Я говорю, и что? А у меня приходят плохие мысли, искушения. Я говорю, а где написано, что у тебя не должно быть искушений? Искушения происходят от собственной плоти, от тела, в котором ты живешь. В нем остались жить эти похоти. Этот Павел называет грех, живущий во мне. И искушение не является еще грехом. Это предложение совершить грех. И если ты ему говоришь «нет», то тогда ты победила. И, может быть, сегодня в вашей среде есть те, которые понимают так, у меня не должно быть ни прийти ни одной нечистой мысли. Борьба между добром и злом происходит, вот эта линия соприкосновения в наших мыслях. Одна приходит добрая, другая недобрая, то оправдывает, то обвиняет. Это все внутри нас происходит. Это испытание веры. И кого, и чью сторону мы займем? Сторону Бога и попросим у Него помощи, Господи, помоги мне это преодолеть. Апостол Петр в послании пишет, пришельцы, прошу вас, как возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу. Мы этот текст читаем. Куда вы удалитесь от самих себя, скажите? От себя же не убежишь? От своего тела не убежишь. Слышу молитву. Господи, Ты меня избавь от всех искушений. Перефразируйте эту просьбу. Еще? А? Положи в гроб. Положи мое тело в гроб. Потому что то тело, которое мертвое, оно уже нас не искушает. Предложите этому трупу что угодно, все сокровища этого мира. Реакция какая будет? Оно ему надо будет, этому телу. А вот пока мы в этом сосуде живем, ему все надо. И то надо, и то, и это не так. И вот здесь по тексту, что когда это искушение пришло, им важно не увлечься, не обольститься, чтобы этот грех не зачался и чтобы он не родился. А вот сделанный грех, будь то он языком, будь то он на деле, вот этот грех рождает смерть. Поэтому пока искушение приходит, когда будет победа над этим искушением? Она непременно будет. Оно сменится другим искушением. Но состояние, когда вообще искушений не будет, будет либо после нашего перехода в вечность через смерть, либо когда Господь заберет свою церковь. Вот это произойдет. И вот следующее рассуждение апостола Иакова здесь по пути к этому совершенству знания себя. Он говорит, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше. Не обманывайтесь, все доброе от Бога, который, восхотев, родил нас словом истины. Наше рождение свыше, Богоприсутствие в нас происходит от евангельского слова. Чтобы нам быть некоторым начатком, то есть Бог усмотрел от вечности, чтобы вот когда Он будет жать спасенных на земле, начатками была церковь. Он пишет евреям, и начатки мы понимаем так, некоторым началом его создания, может быть. Нет, по Ветхому Завету, как евреи понимали, начатки – это первые плоды. И кому они принадлежат? Приноси начатки всех трудов твоих куда? К Богу. Отдай их Богу. Это самое лучшее, самое ценное и принадлежит исключительно только Богу. И вот теперь, чтобы церковь такой стала, Бог родил нас евангельским словом через Иисуса Христа, словом об Иисусе Христе. И Он говорит, не обманывайтесь. Когда у вас происходит в жизни что-то доброе, не обманывайтесь, это от Него. А вот когда что-то не так в жизни, что-то не так получилось, не ищите виновного вокруг себя. Тем более не тыкайте пальцем в небо, что Бог таким меня сделал или еще что-то. А скажите, а вот это мое. Слышал такой пример. Один человек, брат молодой в церкви, пожаловался служителю. У меня проблема, он говорит, какая? Я, говорит, недавно уверовал, и что-то, конечно, делаю не так, и всегда меня в этом укоряют. Вот он то сделал, вот он такой, вот он сякой в церкви. Я, говорит, это слышу своими, кто-то мне прямо об этом скажет. Но, говорит, я из кожи вон стараюсь делать доброе, и когда у меня это получается, то в ответ слышу «Слава Богу!». Когда злое, мое имя произносят, а когда доброе, слава Богу. И получается, что мне похвалы нету. А правильно говоря, да? Вот это понять надо. Нам, я приведу такой пример. Однажды ехал, очень уставший. Много было труда, и теперь надо на посещение. И я поехал один в машине и внутренне молюсь, Господи, уставший, вот сел за руль, за рулем в тишине, в покое, вот в мыслях просто с Тобой общаться, и так я и доеду вот спокойно, не отвлекаясь, потому что очень устал, даже рта открыть не хочется. Не помню, какое время года было, по-моему, холод, человек стоит на трассе, машет рукой. Я издалека вижу, сейчас будет останавливать. У меня внутри борьба. Эта платянка говорит, ты же устал? Ну, сейчас сядет, это проблема. И вот останавливаться, вот так монотонно едешь, ну и езжай дальше, не бери. И я Господу говорю, Господи, так устал, так не хочется. Внутри, бери, останавливайся, бери. Ну, понимаю, что доброе-то надо, мысли-то другие приходят. А как ты доброе будешь делать? А что ты на себя смотришь? Останавливаюсь. Посадил. Ну ладно, торгуюсь с Господом. Ладно, посадил. Ну, позволь мне помолчать. Пусть он так спокойно. Вот доброе дело сделаю, довезу его докуда-то, там выйдет. И слава Богу, и пускай. Я же доброе сделал. Внутри нет. Говори. Ну, открываю уста, начинаю беседовать. Хорошая беседа. останавливаемся, он протягивает деньги. Я говорю, я вас не ради денег подвез. Он, ну, спасибо, благодарю. Я говорю, подождите, и не потому, что я добрый. У него глаза округляются. И даже не потому, что вот увидел вас, может быть, там это что-то мне в вас понравилось или пожалел вас, и даже не поэтому у него вообще глаза округлились. И интересно, он спрашивает тогда, а почему же вы меня подвезли? Я говорю, он сказал. Он сказал. Вот это доброе. Не... Люди вот так вот понимают, что мы сделали доброе. Ой, какой хороший этот человек. Ой, какая хорошая эта сестра. Так понимают. А фактически нам надо принять позицию Божьего откровения. Да не я хороший, а Бог хороший. От Него все доброе. Итак, если основное здесь, что дальше Иаков говорит, хочу, откуда все это? Откуда нам взять вот эту мудрость? Откуда взять богопознание? Он говорит, рождение свыше произошло от евангельского слова. И поэтому будь скор на слышание. Возвращаемся к той мысли, с которой начали. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Именно это слово будет преображать нас в образ Иисуса Христа. Это именно это слово будет научать нас, как поступать благочестиво и достигать вот этого совершенства, как терпеть в различных обстоятельствах, как побеждать своего внутреннего вот этого искушения плоти внутренней. Не, Петр говорит, удаляться, я эту мысль упустил, сейчас поправлю. Значение этого слова в греческом еще означает самое первое значение – воздерживаться. Это опять связано с терпением. Потерпи, воздержись, откажи всему недоброму, что внутри тебя происходит, всякому процессу. Откажи своему языку, откажи этому, откажи похоти, которая обольщается этим миром. Откажи своему лицеприятию. О, этот мне симпатичен, ему я сделаю, а этого буду держаться подальше и даже слово приветствие не скажу. Откажи этому лицеприятию, потому что вера в Иисуса Христа – к этому не призывает. Христос так не делал. Итак, в заключении, и мы помолимся. Так в чем же заключается совершенство? Или что стоит на пути совершенства? Слово о Христе. Учение Иисуса Христа, в которое мы призваны с вами вникать. Для чего? Для чего мне надо раз, а может не раз прочитать Библию, а может много-много раз, для чего мне много раз нужно перечитывать какую-то книгу, послание, чтобы вникнуть? Для чего вся эта работа? Не для того, чтобы потом похвалиться. Я столько раз Библию прочитал, я столько раз послание прочитал. Нет. А для того, чтобы с каждым прочтением вот этот процесс преображения в Иисуса Христа стал нас видимым. Иисус после своего воскресения из мертвых явился ученикам и 40 дней говорил о Царстве Небесном в теле духовном, но еще не прославленном. Мы имеем тела глиняные, но души наши спасены, и в них живет этот самый Христос. И что хочет Бог? А теперь, познавая Иисуса Христа, показывая Его внутри церкви, показывая Его в общении с братьями, показывая Его с этим миром. И через что? Через терпение в различных материальных обстоятельствах, через терпение в скорбях несправедливых. Первое послание апостола Петра этому посвящено, чтобы мы, принявши благодать, понимали, да, это благодать со всеми этими трудностями, переживаниями, с несправедливыми, кажется, скорбями, которые нам необходимо претерпеть. Потому что без терпения не будет совершенства. Мы не достигнем совершенства. И Иаков говорит, и если у кого из нас недостает мудрости так смотреть, вот так, с Божьей позиции смотреть на себя, с Божьей позиции смотреть на ту цель, которую Бог поставил, если недостает мудрости видеть во всех Иисуса Христа и поступать со всеми равно, с любовью, а не лицеприятно, не избирательно. Если недостает мудрости отказаться от этого мира, если недостает мудрости помолчать, То есть преодолеть все эти искушения, не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. И что? И дастся ему. Друзья, я думаю, сегодня нет нужды говорить, что у нас этой мудрости не достает. Всегда. И поэтому всегда мы нуждаемся и в молитве, и в исследовании Писания, чтобы там увидеть Иисуса Христа. А во свете Его, тогда мы и себя видим правильно. Процесс долгий, процесс нелегкий, преображение во Христа, достижение совершенства. Но он обязательно, тот, кто верою держится за Христа, прилагает усилия в исследовании Писаний, в притворении, в исполнении. Иаков говорит, будьте исполнителями слова, а не слышателями. Мало знать процессы, которые внутри тебя. Мало знать, что Бог сделал. Мало об этом слышать. Надо еще и теперь стремиться это так жить, так показать. Вот этой мудрости нам не достает, и давайте мы ее будем просить у Бога. Аминь.